В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. США пока не видят конца войны в Украине, но выражают уверенность, что Москва вряд ли сможет добиться собственных целей. Судьбу единого национального движения обсуждаем за некруглым столом с грузинскими экспертами. Энергокризис в Абхазии и попытки властей самопровозглашенной республики записать местные НПО в иностранные агенты – главные темы в Сухуми. Дело против активистки из Ахалгори Тамары Миарокишвили прекращено, но теперь ее лишают гражданства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Запад не видит в ближайшей перспективе окончания боевых действий в Украине. Киев и Москва декларируют противоположные цели и условия для прекращения войны, обвиняя друг друга в нежелании садиться за стол переговоров. При этом Вашингтон и его союзники продолжают демонстрировать намерение помогать Украине для окончательной победы в войне. Москва, со своей стороны, обвиняет США в намеренном затягивании конфликта. Текущий расклад сил в материале Владимира Унанянца.
Шансы Украины на военную победу над Россией в ближайшее время невелики. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США. Генерал Марк Милли опирается на декларируемые Киевом условия такой победы в виде полной деоккупации украинских территорий, включая Крымский полуостров.
So the military task of militarily kicking the Russians physically out of Ukraine is a very difficult task.
Военная задача физического выдворения русских из Украины – очень сложная задача, и она не будет выполнена в ближайшие пару недель, если только российская армия полностью не развалится, что маловероятно. Так что, учитывая, что военная победа для Украины определяется как изгнание русских со всей территории страны, включая Крым, вероятность того, что что-либо из этого произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения. Но политическое решение, при котором уход русских возможен, сохраняется.
При этом Милли уверен, что и Москва вряд ли сможет добиться собственных целей в виде оккупации всей территории Украины. Но недооценивать Россию американский генерал не советует.
Украина довольно большая страна. Это не маленький кусочек земли, и вероятность того, что Россия достигнет своих стратегических целей, завоюет Украину, вероятность того, что это произойдет, близка к нулю. Теоретически это может быть и возможно, но я не вижу, чтобы это происходило в военном отношении. Но они сейчас оккупируют около 20% территории Украины. То есть они занимают участок земли длиной около 900 километров и где-то около 75 или 80 километров в глубину. Это не такой уж маленький кусок земли. Они вторглись в эту страну с более чем 180 тысячами солдат и понесли огромное количество потерь. Но они также провели мобилизацию и призвали дополнительных людей. В итоге русские усилились, и у них все еще есть значительная боевая мощь внутри Украины.
В Москве, в свою очередь, считают, что именно Вашингтон играет ключевую роль в затягивании боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает на том, что именно Киев под влиянием американцев отказывается садиться за стол переговоров, не оставляя таким образом Москве выбора.
У украинских визави, скажем так, в 7 пятниц на неделю, то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров. Потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры. Потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры. Их-то публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно. Украинская сторона не хочет никаких переговоров. Но при желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости. А при желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей стороны. при желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины, накачивания Украины вооружениями и так далее. Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Специальная военная операция продолжается. Ее цели должны быть достигнуты.
На этом фоне Запад заявляет, что продолжит оказывать всемерную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. В частности, на 7-й встрече контактной группы по обороне Украины, более известной как группа «Рамштайн», накануне поздно вечером было объявлено о новых поставках вооружений Киеву. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что у Украины есть средства для достижения ее целей и задач. И в этом отношении цели и задачи борьбы определяют украинцы, поэтому не нам решать, что они могут сделать и чего не могут. Поэтому наша цель – продолжать предоставлять им средства для достижения успеха в их начинаниях.
Среди стран, которые намерены предоставлять Украине дополнительные вооружения – Польша. Варшава, несмотря на то, что следствие склоняется к версии о падении именно украинской противоракеты на польской территории, не намерена предъявлять Киеву претензии. Правда, допускать украинских специалистов к месту инцидента польские власти тоже не спешат, ссылаясь на соответствующие процедуры.
Все доводы и целый материал, который został сгромадзоны за равнопосторонними.
Все доказательства и материалы, собранные союзниками по НАТО, американской стороной, а также нашими специалистами, показывает, что мы имеем дело с ракетой комплекса С-300, выпущенной с украинской стороны. Президент Анджей Дуда не видит возражений против участия в расследовании украинских наблюдателей, но для этого необходимо соблюсти процедуры в соответствии с договоренностями с нашими союзниками.
Natomiast to wymaga и zgodności с процедурами союзничими и становiska наших союзников.
Заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. На месте падения ракеты в Пшивадуве работает польско-американская следственная группа. Специалисты уже собрали определенные доказательства, указывающие на последовательность событий. В данный момент эксперты изучают обломки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление, откуда она прилетела, и количество топлива, которое она использовала. При этом главный посыл как Варшавы, так и ее союзников по НАТО в том, что вне зависимости от происхождения ракеты, упавшей на территории Польши, вина за гибель людей лежит на Москве. Именно ее удары по Украине привели к трагическому инциденту и продолжают приводить к росту жертв среди мирного населения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неделя в Абхазии была насыщена пресс-конференциями, брифингами и круглыми столами. Обвинения в адрес властей самопровозглашенной республики в коррупции и намеренном уничтожении энергетической отрасли сменялись громкими заявлениями о давлении спецслужб на НПО, слежке и шпиономании. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Неделя была насыщена пресс-конференциями, брифингами и круглыми столами. Но началась она с энергетической новости – падения воды в Чебоксарском водохранилище. Для жителей Абхазии это означает, что веерные отключения электричества, причиной которых стала авария на высоковольтной линии Ачгуара 1 ноября, плавно перетекут в веерные отключения по причине низкого уровня воды в водохранилище. И вполне вероятно, что новый график отключения будет более жесткий, чем сегодняшний, по 5 часов в сутки. О кризисе в энергетике, который волнует общественность, говорили на пресс-конференции в Сухуми депутаты 6-го созыва, создавшие экспертный совет, и на брифинге лидера оппозиционного движения Адгура Ардзинбай и Гари Какая, которые представили общественности сенсационный документ, свидетельствующий о хищениях в особо крупном размере, как любят говорить в прокуратуре, при ремонте высоковольтной линии электропередач Ачкуара. По данным, представленным на брифинге, на закуп оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии было выделено более 100 миллионов рублей. Документы свидетельствуют, что цены на материалы, приобретенные еще в 2021 году, завышены как минимум на 30-40%. Адгур Ардзинба подчеркнул, что перечень материалов был спущен правительством, и Черноморэнерго было вынуждено подписать контракт на приобретение всего этого оборудования по указанным ценам. Он привел несколько примеров завышения цен в 2 и 3 раза и призвал граждан самим провести свое расследование по по всем 70 позициям. Гарри Какая подчеркнул, что в два раза завышена и цена на грузоперевозки, и обратил внимание на то, что оборудование и материалы оплачены еще в 2021 году. Он сообщил, что приглашенные подрядчики осуществляли ремонтные работы без проектно-сметной документации, и в этом он видит коррупционную составляющую – 50-процентные откаты. Гарри Какая уверен, что не было никакой необходимости для привлечения сторонних подрядчиков, так как Черноморэнерго справилась бы с этой работой по замене проводов самостоятельно, что в конечном итоге и произошло. Сегодня абхазские энергетики переделывают работу подрядчиков. Если кто-то будет опровергать подлинность этих материалов, мы представим и контракты, и накладные, сказал Откор Арцинба. Пожалуй, впервые за все время исполнительная власть засуетилась и оперативно отреагировала на обвинения. В тот же день министр экономики Кристина Асган, находящаяся в Москве, сообщила, что даст комментарий государственному агентству «Обснпред», когда вернется в Абхазию. А президент Аслан Джани поручил Генпрокуратуре и СГБ проверить данные, свидетельствующие о хищениях. Промолчал только премьер-министр Александр Акбаб. Генпрокуратура провела совещание и поручила своим сотрудникам заняться изучением вопроса. Впрочем, помощь подоспела из социальных сетей, пользователи которых прорабатывают представленные документы и самостоятельно выясняют размеры хищений по каждой из 70 позиций. Но тема энергетического кризиса продолжала набирать обороты. И через день депутаты парламента 6-го созыва, создавшие экспертный совет, посвятили презентацию своей организации кризису в энергетике, который, по их мнению, свидетельствует о несостоятельности нынешней власти. Обвинения в адрес президента и правительства были жесткими, но аргументированными. Депутаты 6-го созыва по пунктам исследовали все действия исполнительной власти в энергетической сфере, назвали их преднамеренными и направленными на полный развал энергетической системы. По их данным, потребление электроэнергии после решения правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты увеличилось на 1 миллиард киловатт-часов. Экс-депутаты напомнили, что требовали от правительства проведения замены проводов, когда из-за ремонта деривационного туннеля была остановлена Ингургэс и страна потребляла закупленную в России электроэнергию, что в бюджет 2021 года они закладывали средства на ремонт высоковольтной линии, что представляли план по выходу из энергетического кризиса, который был проигнорирован правительством. Оказывается, столько путей решения есть, надо просто захотеть что-то сделать, надо просто захотеть остаться хозяином главного единственного ресурса, сказал Алхаджин Джолия. Участники пресс-конференции считают, что ущерб, нанесенный энергетике действиями исполнительной власти за год составляет более миллиарда рублей. Они ссылаются на сумму, которую обозначил в своем выступлении сам президент, говоря об авариях в энергетической системе в 2021 году. Вывод экспертов – власть банкротит энергосистему с целью ее распродажи. И еще одним подтверждением этому является проект поправок к закону об энергетике, представленный правительством. Поправки снимают запрет на продажу имущества Черноморэнерго от распределительных сетей до линии электропередач. На этой неделе депутаты действующего парламента, вернувшиеся из поездки в Москву, провели пресс-конференцию. Они рассказали, что обсудили с депутатами Госдумы России соглашение о передаче в собственность России Пицунской госдачи. Им предложено ратифицировать соглашение в том виде, в котором оно подписано правительством, и после ратификации принять постановление, которым будет запрещена передача госдачи третьим лицам и изменены координаты передаваемой территории. Депутаты проведут консультации с юристами, чтобы понять, какую силу будет иметь принятие поправок к межгосударственному соглашению постановлением парламента Абхазии. Представители неправительственных организаций, обеспокоенные намерением властей принять закон об иноагентах, обратились к Общественной палате с просьбой организовать встречу с чиновниками, лоббирующими принятие данного закона. Такая встреча прошла на этой неделе в Общественной палате. Однако главные фигуранты, министр иностранных дел Адгур Арцинба и председатель СГБ, на встречу не явились. Чиновники были представлены министром юстиции Анри Барциц и председателем Совета безопасности Сергеем Шампом. Министр юстиции сообщил о своем жестком подходе в вопросе регулирования взаимоотношений и о том, что нет предмета обсуждения, так как существует несколько вариантов закона. Между тем, у представителей НПО появилась возможность высказать свою позицию. Они отметили, что не понимают необходимости принятия данного закона, жесткого регулирования деятельности неправительственного сектора, который отличается открытостью в своей деятельности, и обратили внимание на давление, которое оказывается на представителей неправительственных организаций. Прослушка телефонов, слежка и надуманные шпионские истории. Участники встречи отметили, что принятие такого закона скажется на духе свободы, которым всегда отличалось абхазское общество. Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
Цхинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении гражданской активистки Тамары Миарокишвили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Но при этом, по выводам следователя, Тамара получила паспорт обманным путем, и ее необходимо лишить гражданства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Гражданская активистка Тамара Миарокишвили назвала половинчатым решением постановление следователя Цхинвальской прокуратуры Азамата Чельдиева о прекращении против нее уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Прокуратура наконец признала, что не было никаких оснований для уголовного преследования. При личных встречах и в генпрокуратуре, в городской прокуратуру признавали, что я преступление не совершила. Но один представитель прокуратуры мне сказал, что мы что-то должны оставить тебя в деле, чтобы у тебя не было претензий на реабилитацию, потому что в бюджете денег нету, бюджет не в состоянии платить тебе твои затраты. Они представление имеют, сколько это миллион приблизительно, и поэтому я думаю, что продолжение темы паспорта служит только этому, чтобы я не дошла до реабилитации. А реабилитация не предусматривает только материальный ущерб или моральный ущерб. Я собираюсь поставить вопрос тех сотрудников прокуратуры, которые совершали против меня преступления в течение 6 лет. Наверное, поэтому такое решение половинчатое. С одной стороны, я оправдана, с другой стороны, следствие считает, что я незаконно получила паспорт. Меня необходимо лишить гражданства в судебном порядке. Видимо, по выводам следствия, лишение меня гражданства должно оградить их от претензий.
17 марта следователь Ленингорской прокуратуры Алан Бязаров предложил Тамаре закрыть возбужденное против нее в 2018 году уголовное дело в связи с истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Тамара отказалась, потому что принять это предложение означало признать обоснованность уголовного преследования. Гражданская активистка настаивала, что обвинения сфальсифицированы в наказание за критику властей. После отказа 5 июля генпрокуратура вынесла постановление о продлении предварительного следствия сначала до 9 сентября, а затем до 9 ноября. Адвокаты Миарокишвили считают это решение противоправным, потому что дело Тамары уже находилось на рассмотрении в суде. Оно было возвращено в прокуратуру лишь для того, чтобы устранить препятствия для его дальнейшего рассмотрения, убрать из дела эпизоды, по которым Тамара уже оправдана, и вернуть дело в суд. Вместо того, чтобы выполнить требования суда, прокуратура затеяла новое расследование. На момент последнего судебного заседания в деле оставалось 2 обвинения. Первое по статье 327 Уголовного кодекса «Подделка изготовления или оборот поддельных документов». Обвинение в подделке документа следователь Чельдиев признал несостоятельным, так как полученный Тамарой паспорт не может считаться подложным. Документ настоящий, выдан уполномоченным органом, содержит действительные анкетные персональные данные. Не согласился следователь Чельдиев и со вторым пунктом обвинения по статье 324 «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В постановлении следователя в частности говорится, цитирую, «Нотариус, заверяя подпись Миарокишвили, на заявленном документе подтверждал лишь изложенную в нем волю заявителя к совершению юридического значимого действия в виде отказа от второго гражданства, наличие которого не допускает вступления в гражданство Южной Осетии. Следовательно, действие Миарокишвили не создает состава преступления, предусмотренного статьей 324». Конец цитаты. А вот дальше следует основание для лишения Тамары гражданства, как его видит следователи. Цитирую. «Вместе с тем получение Миарокишвили Тамилой Акакиевной паспорта в нарушении установленного законом порядка подлежит реагированию, в том числе и рассмотрению уполномоченным органом вопроса об изъятии данного документа». Конец цитаты. О чем, собственно, речь? Во время обыска у Тамары была обнаружена некая карточка, внешне напоминающая грузинское удостоверение личности. Из чего следствием был сделан вывод, что Тамара в нарушении закона о гражданстве Южной Осетии не выполнила обязательного условия отказа от грузинского подданства. По утверждениям Тамары Мирокашвили, вслед за фальсификаторами уголовного дела, товарищ Чельдиев почему-то автоматически следует их выводам по этой карточке и ее грузинском гражданстве. Хотя в деле об этом ни одного доказательства, говорит Тамара Мирокашвили.
Что я говорила на суде, что я говорила в прокуратуре много раз. Я понятия не имею, откуда оказалось. Как они пишут, карточка, похожая на удостоверение личности гражданина Грузии. Они не утверждают, что это удостоверение личности Грузии. После этого я запросила экспертизу. Они сказали, что такую экспертизу они не провели. То есть они не знают, это настоящее удостоверение или сувенир, что это такое. Они понятия не имеют. Поэтому меня не один раз оправдал Юго-Осетинский суд в этих обвинениях. И сейчас они что хотят, я не знаю.
Еще раз Тамара указывает на то, что в деле нет экспертизы, подтверждающей подлинность грузинского удостоверения личности. Но, очевидно, даже если бы она была, необходимо еще доказать, что документ действующий, а не просто сувенир, оставленный на память. А это может подтвердить только Минюст Грузии. Российские юристы и правозащитники, кто наблюдает за уголовным преследованием Мирокашвили, рады, что Тамара не подвергается произвольной репрессии. Но при этом не берутся объяснять действия прокуратуры и тем более прогнозировать дальнейшее развитие этой истории. Пока не ясно, примет ли суд домыслы следствия как фактические доказательства. Если да, то позволят ли Тамаре жить в своем доме на правах не гражданина, имеющего вид на жительство, или все-таки ее выдворят из республики? Предложат ли ей после лишения гражданства обращаться с исками в международные инстанции, что в принципе невозможно? В целом, собеседники сходятся во мнении, что правовая сторона вопроса здесь не имеет значения. И дело не только в деньгах, хотя и в этом тоже. Эта история политическая, заметная. Все-таки это первый случай с 2008 года, когда коренного жителя республики, этническую грузинку, лишают гражданства. И, конечно, никакой следователь, ни даже исполняющий обязанности генпрокурора, не станет брать на себя принятие решения. Только президент, если мы исходим из того, что Улан Эдуардович контролирует ситуацию в республике. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Центр по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» завершил работу над экспертным медицинским заключением о здоровье третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Но общественности придется подождать еще несколько дней, прежде чем документ будет обнародован. С подробностями Серго Брегвадзе.
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выявлено более 10 диагнозов, сообщает глава Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Однако каких конкретно Мариам Джишкариани пока не называет. Подготовленные экспертной комиссией заключения о здоровье бывшего главы государства должны изучить зарубежные эксперты. Только тогда документ будет обнародован, заявила в интервью телекомпании «МТовари» Джишкариани.
Никаких разных мнений в экспертной комиссии не было. Среди диагнозов есть очень тяжелые, которые могут стать причиной для его освобождения. Наша рекомендация – он нуждается в скорейшей полноценной диагностике, а впоследствии – лечении. Такого состояния у него не было до заключения в тюрьму. Что там произошло, это уже необходимо установить. Сейчас ведется расследование по факту о жестоком обращении, но, к сожалению, неэффективно.
Медицинское заключение уже передано семье экс-президента, однако и они пока не разглашают конкретные диагнозы. Накануне в клинике «Вивамед» сообщили, что у Михаила Саакашвили наблюдается воспаление желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у пациента была выявлена скрытая форма туберкулеза, и периодически у него появляются все новые симптомы, говорит мать Саакашвили Гиули Аласания.
Почему человеку так плохо? И с каждым днем ему становится все хуже. Сейчас он вовсе не может шевелить левой рукой, у него сильные боли. Травмированы шейные позвонки. Похоже, что травмы получены во время перевода в тюрьму.
В ближайшие дни с медицинским заключением ознакомятся и зарубежные эксперты, после чего сторона защиты решит, как действовать дальше в суде, заявил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе.
Они подпишут его, он примет форму правового документа, после этого его передадут мне, пока я не ознакомился с ним. Конкретно о чем идет речь, я сообщу общественности, когда мне передадут этот документ. Тогда же я и обращусь в суд. С учетом тяжести состояния экс-президента будем решать, требовать его освобождения или отсрочки отбывания срока заключения. Он в тяжелом состоянии, никаких улучшений не наблюдается. Ему сообщили о заключении консилиума, о состоянии его легких, о латентном туберкулезе. Да и я вчера был у него, выпил какой-то чай, отравился, что-то неважно себя чувствую, не знаю, там отравился или нет.
Кроме того, до понедельника Шалва Хачапуридзе планирует обратиться в Тбилисский городской суд, чтобы получить разрешение на изъятие видеоматериалов из пенитенциарных учреждений и клиники Вивамед, чтобы ознакомиться с тем, как проходило лечение Михаила Саакашвили в заключении. На предыдущее прошение ему ответили отказом. Между тем, за экс-президента планируют вступиться врачи, которым не безразлична судьба Саакашвили. В воскресенье они планируют провести акцию возле правительственной канцелярии с требованием его перевода в зарубежное медучреждение, сообщает врач клиники New Hospital Леван Перадзе.
Это акция тех людей, которым не безразлична жизнь человека, тех, кто давал клятву Гиппократа, тех, кто не желает быть соучастником убийства человека. Его состояние фатально, народ, отсчет начался. Посмотрите на прошлогодние кадры, каким Саакашвили вошел в тюрьму, абсолютно здоровый и полный жизни человек, а сейчас он недееспособный. Это предупредительная акция. Если власти не услышат нас, я обещаю, мы, врачи, примем более радикальные меры.
Присоединиться к акции всех небезразличных людей призывает и отец экс-президента Николос Саакашвили. «Не допустим превращения Грузии в место убийства президента страны», написал он в соцсети Facebook, а в интервью ряду СМИ заявил.
«Нет возможности сделать что-то большее в Грузии, к тому же в тюремных условиях. Были разговоры о том, что мы обязательно должны его вывести за границу. Сегодня речь идет о том, что человека необходимо перевести за 2-3 дня, максимум через неделю. В некоторых странах сообщили о готовности принять его в многопрофильных клиниках. Мир заботится о здоровье Миши, а его отсюда не отпускают».
Прислушиваться к этим призывам в партии власти явно не собираются. Комментируя эту тему, лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе сказал, что никаких политических решений приниматься не будет. При этом назвал центр эмпатии организацией, связанной с национальным движением. «У выводов этого НПО нет никакой цены», – заявил Кубахидзе.
«Интересно лишь реальное состояние Михаила Саакашвили. Он находится в медицинском учреждении и обеспечен соответствующим медицинским обслуживанием. Вообще в криминальном мире практикуется самоповреждение. Разве он не начинал голодовку?»
На это заявление Кубахидзе отреагировали многие представители оппозиции. Среди них депутат от стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе.
«К сожалению, укрепляется вера в то, что грузинская мечта перешла на большевистские методы. Нет человека – нет проблемы. Хочу сказать гражданам и представителям грузинской мечты – это очень важный вопрос. В 21 веке человек не должен погибать в заключении из-за отсутствия медицинского сервиса».
Борьба за перевод Михаила Саакашвили в зарубежное медучреждение продолжится в ближайшие дни, уже в суде, после того, как защитники экс-президента обратятся с соответствующим прошением. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы сегодня адвокат Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что находящийся в заключении третий президент Грузии был отравлен после своего ареста, что подтвердили данные экспертизы. Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили, иначе бы его болезни так не развивались, цитирует Гелбахиани агентство «Новости Грузия». Подробности, по его словам, будут обнародованы через 2 дня. Тем временем мать Михаила Саакашвили, Гиуля Аласания, сообщила журналистам, что речь идет о повышенном содержании тяжелых металлов – ртути, бария, талия. Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно говорили в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений, и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.
Не круглый стол.
А сейчас время для рубрики «Не круглый стол» о процессах, которые происходят в крупнейшей оппозиционной партии «Едином национальном движении», с экспертами беседует Кэти Бочуришвили.
Брожение в рядах самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое нацдвижение» привело ее к необходимости реформировать партию и вместе с этим пересмотреть свою стратегию, чтобы не растерять рейтинг. Насколько вовремя затеяны такие телодвижения, принесут ли они ощутимые результаты, поведет ли эта партию вперед, откинет назад или совсем развалит? И как, в конце концов, посмотрят на это в Европе, где все еще надеются на проявление единства грузинского политического спектра в подходе к главным для страны вопросам евроинтеграции, наверное, так же, как и надеются на благоразумие его лидеров. Об этом мы поговорим сегодня с аналитиками из Тбилиси Давидом Дарчиашвили и Геей Хухашвили. Батну Гея, наверное, не буду оригинальна, если обращусь и к вам с вопросом, который сегодня не задает экспертам, наверное, только ленивый коллега. Что сейчас происходит с нацдвижением? Это обнадеживающий процесс или оно окончательно перестает быть партией, которая держала грузинскую мечту в тонусе?
Ну да, налицо внутрипартийный кризис, это совершенно очевидно, это никто не отрицает. Но для этого, конечно же, есть и объективные, и субъективные причины. Потому что, когда создаешь все время какие-то сверхожидания, потом эти ожидания как бы не реализуются, это вызывает напряжение. Ну, кроме того, я думаю, есть такой фундаментальный фактор, это... Насколько я понимаю, основной конфликт проходит между эмоциональным составляющим и рациональным составляющим партийной жизни. Но какие-то группировки вот на основании этого создаются, которые потом уже борются за власть. Да? Как бы они думают, что они лучше будут управлять этим организмом. Ну, это что касается ситуации. Что касается выхода, ну, когда такой кризис формируется, единственный выход – это выборы, внутрипартийные выборы. По-другому, если даже это отложить, законсервировать, как-то попытаться закулисно решить, это не излечит организм. Да? Лучше провести выборы. Единственное, надо всем сторонам договориться, что все стороны с результатами выборов согласятся и восстановится партийная дисциплина. Если это удастся сделать, я думаю, что это оптимальный выход, и в этом случае партия может самосохраниться, как говорится. Любое другое развитие, да, какие-то попытки, какие-то закулисные игры – ну да, но они могут это все затушевать, но проблему-то так не решат, так что выборы – это единственный путь. Ну, если партия развалится, то есть расколется, скажем так, и в этом я не вижу сейчас особой трагедии, если честно. Почему? Потому что, что касается внутриполитического ландшафта во всей Грузии, такой раскол, с одной стороны, как бы устраивает власть, но с другой стороны, для них создаст некий дискомфорт. Почему? Потому что они же формируют внутриполитическую политику на пропаганде двухполюсной некой, что есть вот зло в виде национального движения, они представляют добро и так далее. Ну, в общем, это игра давнишняя. Если эта двухполюсность развалится, и она развалится, если не будет национального движения как единого монолита на другом полюсе, это определенный дискомфорт вызовет у власти, да, потому что они на этом все выстраивали в течение многих лет. Так что
ну, власти ничего не стоит. Вот Михаил Саакашвили сейчас для них не представляет опасности. Они нашли еще одну персону, которую теперь выдвинули вперед. Ну, да. Кезирашвили. Это не серьезно, для них не проблема.
Да, Никити, я понимаю, значит, ваш вопрос, но понимаете, в чем дело? Выстроить на Кезирашвили двухполюсность, да, это смешно, да. Потому что Кезирашвили не равнозначная фигура. Ну, это как небо и земля. Сейчас да. Саакашвили заменить Кезирашвили, это несерьезно просто. Да, Кезирашвили, они могут вести пропаганду, кого-то через это там дискредитировать, может быть, попытаться. Но не более того, двухполюсность выстроить на Кезирашвили, на Мерабишвили и на таких деятелях, да, это, конечно же, смешно. Это иллюзия.
Но, Давид, как вы оцениваете процессы в нацдвижении в общем и последний рейтинг по опросу IRI в частности? Вам не кажется, что электорат нацдвижения, ну, скажем так, если не поредеет фатально, то, по крайней мере, сократится?
В принципе, вот я в целом согласен с анализом, который вот представил наш гость Гия Кукашвили. И единственное, могу добавить, что все-таки в любом случае, даже если произойдет новый раскол в национальном движении, грузинская мечта и ее лидеры все-таки продолжат эту игру в двухполюсность, потому что им ничего не стоит убеждать своих сторонников, что даже представители неправительственных организаций, будь то Макаки Гаур или еще кто-то, они тоже национальное движение. То есть этой краской всех мазать, которые критикуют грузинскую мечту, ну это их стиль. Ну что из этого получается, кого они в этом убеждают, кроме как своих сторонников, это другой вопрос. Но эта игра будет ими продолжаться, у них другой игры нет. Я также думаю, что, ну да, бывает в развитии любой партии кризисные явления. Это не впервые с национальным движением. Вспомним 2016 год. Но в целом эта организация будет существовать, пока существует и грузинская мечта. В целом вот какая-то двухполюсность не только субъективно, но и объективно будет сохраняться. И это, по-моему, вот черта грузинской политики на протяжении всех этих трех десятилетий. Какая-то более-менее двухполюсность. Были зиядисты и шеварднадисты. Вот сейчас это, конечно, это не так всегда однозначно. Внутри целостность вряд ли такая уж солидная бывает. Но в целом вот игра в двухполюсность белых и красных, это вот наша игра. К сожалению или к счастью, это уже другой вопрос. И что касается сторонников, то, что вы, Кэти, спросили насчет количества сторонников национального движения, ну, тоже не впервые, что оно колеблется между выборами где-то в радиусе от 15%, чуть меньше, чуть больше. Опять же, это наблюдалось и ранее тоже. Так что не думаю, что нынешние эти кризисные явления уж слишком повлияют на количество сторонников в негативном плане. Хотя в целом, да, ситуация нервозная. В целом, я опять же чисто субъективно думаю, что не время было вот заниматься внутренними разборками. Но получилось, что, исходя из того, какова ситуация и в регионе, и в самой Грузии, и как, значит, главный грузинский вопрос должен быть. В конце концов, мы стремимся выполнить условия Евросоюза и не стремимся. Но, опять же, вот в конце хочу согласиться с Ги насчет того, что вот как это разделение партии на более рациональное крыло и более эмоциональное крыло, да, в целом оно характеризует то, что происходит сейчас. Ну, плюс добавляются какие-то личностные амбиции. Я просто не совсем в курсе, кто против кого там внутри, кто особенно не переваривает своего оппонента. Ну, наверное, не это главное.
Вот интересно, вы говорите, не это главное. Я как раз хотела немножко персонифицировать нашу беседу. Батну Гия, скажите, пожалуйста, вы уже начали говорить о том, что все эти процессы в нацдвижении, в принципе, на них можно, как я поняла, и с положительной стороны, да, посмотреть. Но ведь надо еще думать о том, чтобы не растерять своих сторонников. В уличные акции мало кто уже верит. И самое интересное, с каким именем на устах туда идти, на улицу. Имя Михаила Саакашвили уже как рулевого всех процессов, связанных с партией, уже не действует. Сейчас речь идет только о спасении его жизни, как я понимаю. В Нике Миле многие разочарованы. Те кандидаты, которые самовыдвигаются, вообще мало кому известны. Честно говоря, откровенного данку я не вижу в этом движении сейчас.
Да, такой риск есть. Но это естественный процесс, мы должны понимать. С одной стороны, да, двухполюсность, она характерна для грузинской политики, к сожалению. Но понимаете, в чем дело? Были какие-то задатки, заделы для того, чтобы ввести в Грузии европейскую многополярность, мультипартийность некую, да? И, в принципе, если посмотреть на все исследования в народе, потребностей на двухполюсность особенно нет. Да, двухполюсность – это реальность, но потребности такой нет. Наоборот, мы видим, что даже всей партийной элите у нас не доверяют. Люди ищут абсолютно новые партии из чистого листа и так далее и тому подобное. Так что платформа для того, чтобы мультипартийную систему внедрить в грузинскую реальность, она существует. Другое дело, что сами партии настолько слабы и настолько ничтожны, что они, в принципе, хотят или не хотят, начинают вертеться на той или иной орбите. Так что от нас опять же зависит очень многое. Да? Если будут появляться те партии, на которых образовалась такая дефицитная потребность, я бы сказал, да, ну, эту двухполюсность, я думаю, эту реальность можно преодолеть. Ну, здесь как в экономике. Есть дефицитный спрос, и надо что-то предлагать. Если не будем предлагать, так и останется все это, конечно. Так что, если национальное движение что-то электорально потеряет, ну, понимаете, я не член национального движения. Я даже не поддерживаю их, да, мягко говоря. Так что, ну,
понятно.
Это естественный процесс. Это тормозить, искать какие-то золотые ключики, через которые это можно сделать. А зачем? Зачем?
Понятно. Вы видите какую-то персону, которая могла бы повести за собой тот же электорат?
Понимаете, в чем дело? Да, сильнее фигуры в национальном движении, теоретически, чем Ника Мелия, я не вижу, если честно.
А в чем его сила, Баднугия?
Понимаете, он мыслит логично, значит, рационально. Даже вот иногда он находится под давлением, под прессом эмоциональной части, идет на какие-то компромиссы. Но насколько я его знаю, он не так хорошо. У меня было несколько встреч, и он мне понравился как человек, который мыслит рационально и настроен на сотрудничество. И у него есть какие-то данные для того, чтобы стать лидером. Не такого масштаба, как Саакашвили, конечно, но каким-то лидером, да? Хватит ли это для управления такой мощной партией? Это другой вопрос. Но лучше него в этой партии никого нет. Мы, к тому же, должны учитывать, что фактор Саакашвили все-таки существует. Я думаю, что все-таки Саакашвили... Ну, понятно, что сейчас он сейчас закрыт на вопросе, да, гуманитарном, но фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую. В том деле, сохранится партия или нет. Без него этот вопрос не решится никак. Как бы он ни болел, как бы он плохо себя не чувствовал, какая бы депрессия там ни была, без него этот вопрос не решится.
Бадну Давид, визит еврокомиссара Оливера Вархея. Вы разгадали, в чем его смысл? Ну вот он, я не знаю, как последнее предупреждение властям и оппозиции, как часть какой-то интриги, или просто визит для галочки, потому что в Брюсселе все уже и так понятно. Или вообще здесь нечего читать между строк?
Знаете, детали мне неизвестны, я сам вчера лишь вернулся в Грузию, но то, что вот я читаю, то, что слышу, с одной стороны, да, это какой-то дежурный визит, также разговоры о том, что данный комиссар представляет крыло Орбана, ну, тоже как-то интересный штрих. Потому что вот Орбан сама неоднозначная фигура, склоняющаяся к одиозности. Вот он именно нашелся как вот спасательный якорь для грузинской мечты. Но в целом, в отличие от грузинской политики, европейская эта политика системна. То есть там главные принципы, процедуры. И никуда Грузии не уйти от конкретных задач, которые перед ней стоят. То есть те реформы, реформы, которые требуются провести, чтобы Грузия соответствовала статусу кандидатства в члены. То есть это в любом случае придется делать. Если этого не делать, никакой Орбан и его сторонники не помогут в Европейском Союзе. Так что тут нечего радоваться грузинской мечте. С вашего позволения, я все-таки вот возвращусь на тему национального движения. Я опять же согласен с ГИИ, что на данном этапе более сильной фигуры там на кандидатуру лидера партии, чем Ника Мелия, я тоже не вижу. И он показал себя и со стороны возможности мыслить рационально и иметь диалог с другими партиями, и со стороны, ну, скажем так, уличной смелости, что тоже котируется высоко в Грузии. А то, что значит, он не повел, как некоторые требовали, митингующих на какие-то, не знаю, собирания звезд с неба, ну, это тоже рационально. А куда их вести? И что надо было конкретно, кроме как митинга и выявления протеста, что надо было еще делать? Ведь альтернативу никто не представил, и невозможная ситуация для альтернативы на данном этапе в Грузии. А то, что вот двухполярность все-таки, мне кажется, будет сохраняться, это исходя из того, что ведь в Грузии и успехи, и поражения ассоциируют с конкретными личностями. То есть мы в политике вносим или любовь, или ненависть. На кого-то надо ориентироваться на личность, а кого-то ненавидеть. Вот такая грузинская политика. И пока это так, всегда найдутся именно два полюса. Так что с этим ничего поделать не удастся. Также за Никой Мелия, насколько я наблюдаю, стоит та каста политических деятелей, которая опытна, более-менее как-то сыграны они между собой, и уже в плане и группы, и альтернативы я не вижу там. Так что я не думаю, что с каким-то уж огромным кризисом и распадом этой партии этот этап закончится.
Ну, Давид, и вот, наверное, последний вопрос, опять же, связанный с визитом в Архе. Вот этот визит, он не оправдал надежд оппозиционных партий. Он заявил, что в стране есть прогресс, что там чуть ли не даже в судебной системе он есть, что вызвало недовольство многих лидеров других оппозиционных партий, которые ожидали больше критики в отношении грузинской мечты. Не означает ли это, как вы думаете, что Брюссель, ну, как бы вот окинув последним взглядом оппозиционный спектр, решил, что работа с мечтой принесет больше плодов, чем с оппозицией? Вот если взять тот же последний рейтинг, о котором мы уже говорили, теперь партии вряд ли объединятся, а по отдельности они просто слабы.
Ну, с одной стороны, не исключаю, что Брюссель думает как-то прибаутками убедить грузинскую мечту делать те реформы, которые в любом случае закончатся сменой власти, потому что демократические институты не допустят, если они будут введены в Грузии. Касается это и свободы судебной системы, и объективных, и честных выборов. Не допустят эти изменения, исходя из расклада симпатии и антипатии общества, чтобы грузинская мечта монопольно удерживала бы власть. В любом случае, результаты после реформ, выборов были бы коалиционные, создание коалиционного правительства. И, значит, Брюссель, может быть, еще думает, что вот грузинскую мечту удастся повести мирно, тихо на это. И лучше так, чем через какие-то кризисные явления. Кроме того, опять же, тут важна личность. Ну, не этому представителю Брюсселя решать, что будет между Брюсселем и Тбилиси. Другие там фигуры будут решительный голос иметь. И тут я не исключаю вот какой-то реверанс со стороны Орбана через вот данного комиссара,
что, ну, для грузинской мечты вот какая-то поблажка, что вот какие-то дружественные речи и все такое, это помогает грузинской мечте внутренней политики, но, опять же, от системных вопросов никуда грузинской мечте уйти не удастся. Если в ближайшие месяцы не будет конкретных реформ, отраженных в законодательстве, то критичные суждения с Брюсселя увеличатся только, и наш вопрос кандидатства в членство повиснет в воздухе. Если хочет грузинская мечта на это идти, ну, ей карты в руки. Орбан и какие-то отдельные фигуры, которые будут приятные речи говорить, им в этом не поможет, в конце концов.
С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия вернул уголовное дело об убийстве в здании Министерства внутренних дел задержанного за употребление наркотиков Анзора Тарба. Таким образом, президиум оставил в силе отмену оправдательного приговора четверым сотрудникам МВД и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. С подробностями Елена Заводская.
Президиум Верховного суда Республики Абхазия рассмотрел надзорные жалобы, поданные адвокатами четырех сотрудников Министерства внутренних дел, которых обвиняют в применении насилия, повлекшего смерть Анзора Тарба в стенах ведомства. В июле 2019 года Анзора Тарба задержали по подозрению в употреблении наркотиков и поместили в следственный изолятор поселка Гудзира на 15 суток. Потом его доставили в МВД для проведения оперативных мероприятий и для установления причастности к похищению Амара Мирцхулава. В стенах МВД Анзору Тарба нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате чего он умер. Руководство МВД выдвинуло свою версию произошедшего, из которой следует, что Тарба при попытке побега упал с лестницы и погиб. Прокуратура обвинила сотрудников уголовного розыска, начальника Бадри Джикерба, его заместителя Аслана Чеди и двух начальников отделов Виталия Кулова и Адгура Аутлева в халатности и превышении полномочий, выразившихся в применении физического насилия, повлекшего смерть. Судья Сухумского городского суда Энар Кварче оправдал всех обвиняемых ввиду отсутствия доказательств, а также решил восстановить их на работе и выплатить им компенсацию. Прокуратура обжаловала это решение в кассационной коллегии Верховного суда, которая отменила оправдательный приговор. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а дело вернули на доследование в Генеральную прокуратуру. Однако вместо доследования Президиум Верховного суда сегодня рассмотрел надзорные жалобы адвокатов обвиняемых. Адвокат Виктория Джинджолия считает оправдательный приговор в отношении Кулова и Аутлева законным и обоснованным. Никаких нарушений при рассмотрении дела в Сухумском городском суде, по ее мнению, не было.
Защита приходит к выводу, что Аутлев и Кулов являются удобной фигурой для следствия, так как факт их нахождения на территории здания МВД РА в ночь с 10 на 11 июля достоверно подтвержден. Однако то, что они имели непосредственное отношение к побоям погибшему Тарба, так и не установлено. Также хотелось бы обратить внимание суда, что остается непонятным для защиты, почему Генеральная прокуратура на сегодняшний день не видит уже на протяжении 3,5 лет необходимости устанавливать лиц, которые так же, как и Аутлев и Кулов, и Джикер Байчеди, находились на территории здания МВД РА и имели непосредственное отношение к нанесению побоев погибшему Тарба. Помимо данного уголовного дела, в Генеральной прокуратуре в Следственном управлении находится и иное уголовное дело, выделенное в отношении неустановленных лиц. Однако ни в рамках того уголовного дела, ни в рамках нашего уголовного дела прокуратура не заинтересована установить, кто же на самом деле убил погибшего Тарба. Возможно, эти самые неустановленные лица по сей день находятся в здании МВД и, возможно, по сей день они совершают такого рода преступления.
Адвокат Нино Корсая заявила о халатности сотрудников прокуратуры, которые проводили расследование.
Сторона обвинения не представила суду ни одного материального доказательства. Ни один свидетель обвинения не сообщил суду о том, что им известно о применении насилия со стороны Аукли Вайкулова в отношении Анзора Тарба. Все допросы свидетелей обвинения заключались об известных обстоятельствах со ссылкой на соцсети, либо на имевшие после события разговоры, в ходе которых фамилия Тарба либо родственники выясняли самостоятельно обстоятельства гибели Анзора Тарба. Зачем же собирать доказательства, когда можно обвинить всех, кто находился в этот период времени в здании МВД? Видите ли, они поверили высокопоставленным чинам МВД о том, что Тарба действительно погиб при попытке бегства, то есть случайной смерти, и не стали собирать доказательства. Они даже не сняли записи с камер, которые были установлены в коридоре, где произошло это чудовищное событие, потому что поверили своим коллегам. Хотя на теле увидели множество телесных повреждений, никак не могущих возникнуть из-за падения с лестницы.
Прокурор Дамир Квициня согласился с отменой оправдательного приговора, основанием для которого послужило неправильное применение судьей Сухумского городского суда уголовного закона и неверная квалификация совершенного деяния. Он считает, что есть основания для переквалификации преступления на более тяжкое для всех обвиняемых и возвращения его прокурору. Защитник потерпевших Владимир Мариян не согласился с доводами адвоката обвиняемых. Он считает, что в материалах дела есть необходимые доказательства их вины. Он заявил, что до сих пор не дана четкая квалификация того, что произошло с Тарба. Умер он или был убит. Владимир Мариян согласен с тем, что преступление должно быть квалифицировано как более тяжкое, потому что оно было совершено группой лиц по предварительному сговору. Само перемещение Анзора Тарба из изолятора временного содержания Агудзеры в Сухум было незаконным. Оперативная беседа является сугубо добровольной, она не делается по принуждению. Между тем, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудники уголовного розыска приезжают за Тарба, выводят его из изолятора временного содержания и увозят в направлении Сухума. Он выразил сомнение в том, что Тарба убили в здании МВД, потому что в журнале посещений нет обязательной записи о том, что его туда доставили, а родственникам выдали тело в чужой одежде. На заседании президиума дали слово и сестре Анзора Тарба Аиде. Она просила судей не ставить точку в этом деле и не оправдывать обвиняемых, а продолжить расследование.
Моего брата в наручниках никто не взял. У него было время убежать. Ну, значит, незачем было убегать. И вы, если сегодня подведете такой итог, что они выйдут на работу, то у вас тоже есть дети, которые туда могут попасть. И поверьте, это не только Анзор же там был. Это только первая семья, которая кричала. И после Анзора были. А вы хотите, чтобы Генеральная прокуратура, от которой было ночью уже все спрятано, потому что сам министр при этом участвовал. Если семью не подпускали, мы не имели права туда вообще попасть. А на каких основаниях тогда, без единой бумаги, вы привозите моего брата туда? Нам не давали с ним видеться в Агудзерах. По каким причинам, если у него 15 суток? Я не могла передать еду. И я, поддерживая адвоката, моего брата не убивали в 33-м году. Его мертвым туда привезли. Уже купанным, как мать родила. И не в своих вещах. Если они не виноваты, я ничего не имею против. Они были там. И если я нахожусь здесь, в кабинете, происходит там убийство, вы хотите сказать, что вы ничего не знали и не видели. Я от вас все прячу. Но это же абсурд, понимаете?
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия принял следующее решение. Определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного Суда изменить, исключить из резолютивной части определения указание о возвращении дела в Генеральную прокуратуру и передать его на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Завершение программы, рубрика «Голоса». О судьбе демонтируемого в Цхинвале старого моста наш корреспондент Зарина Санакоева побеседовала с жителями столицы самопровозглашенной республики.
Как, на ваш взгляд, можно решить конфликт вокруг сноса старого моста?
Я думаю, что для начала, так как уже начали снос моста, демонтаж, нужно заморозить демонтаж моста и разобраться с прокуратурой, с привлечением специалистов, разобраться в закономерности действий Минстроя. Очень бы хотелось, чтобы все это проходило открыто, открытые проходили слушания в парламенте, чтобы экспертизы целиком, чтобы люди были ознакомлены полностью со всей экспертизой. Так как есть уже инициативная группа общественности, которая борется за этот мост, и не просто за мост, а за сохранение старого города и историю города. К сожалению, вот общественность несколько раз игнорировали. Мы за новый мост, но не в старом месте. Новые моста построят в новом месте. И при нынешних технологиях это можно сделать.
Ну, конечно, я бы была против, потому что Тхенвал свой колорит потерял.
Какой вы выход из ситуации видите?
Очень сложно сказать вот сейчас. Все исходит от людей. Люди, вот если бы активнее были, вот активнее бы подошли, можно было остановить это дело, конечно. Я, допустим, против. Я против того, чтобы вот его делали новый мост. Говорят, что реставрации не подлежит, но я так думаю, что можно было что-то сделать. Я очень сожалею. Вот что хочу сказать, что очень сожалею.
Как можно решить эту проблему?
Начните заново строить. Все это разрушить и заново строить, потому что этот мост находится в аварийном состоянии. И по нему видно, что там невозможно ходить. Ну, не знаю, может, им как-то по-другому объяснить, может, они не понимают этого, что этот мост в аварийном состоянии. В общем, объяснить как-то по-другому.
Очень много способов есть этот конфликт решить. Ну, по-моему, его хотят просто снести, чтобы освоить деньги. Решить проблему никто не хочет, а то это вполне решаемо.
Я считаю, что Министерство строительства и премьер-министру, которые по инициативе которых сносится этот мост, обязаны прекратить свои претензии на снос этого моста. Они должны уважить население республики, население представителей, лучших представителей нашей интеллигенции, мнение, уважить его и прекратить свои деструктивные действия.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.